Утесов умел хорошо водить машину. Когда он садился в такси, и водитель, узнав известного артиста, начинал пижонить, гнать на большой скорости, Леонид Осипович говорил: «Могу дать вам совет. Когда садитесь за руль, помните, что впереди у вас 25 лет тюрьмы». Одно время у Леонида Осиповича была домработница, которая в силу своего ханжеского воспитания недолюбливала слово «яйца». Видимо, ей казалось, что оно обязательно у всех вызывает неприличные ассоциации. У нее язык не поворачивался произнести столь кощунственное словечко. Поэтому, отчитываясь о своих покупках, она перечисляла курицу, хлеб, картошку, сосиски, а в конце, густо покраснев, добавляла: «и два десятка их». Рассказ Леонида Осиповича о еще одной домработнице приводит в своей книге рядом с Утесовым его вторая жена Антонина Ревельс. Послал ее как-то за папиросами. Сказал: «купи пачку, называется «Самородок», были когда-то такие». Она ушла. Было еще раннее утро. Киоск напротив дома. Но наступил день, а Нюра не возвращалась. Мы все переполошились. Хотели уж начать розыски. Наконец, почти к вечеру приходит: «Нюра, где же ты была? Мы уже собирались звонить в милицию». «Так я искала ваши папиросы. Москву обошла, нигде нет таких». «Да ты что? Они есть в каждом киоске». «Да нету». «Какие ж ты искала?» «Как какие? Какие, вы сказали? Зародыш». Утесов плыл на теплоходе по Черному морю. И его, как известного артиста, незнакомые попутчики пригласили на день рождения одного грузинского академика, плывшего тем же рейсом. Леонид Осипович ломал голову над тем, что подарить. У него с собой была бутылка очень хорошего коньяка, и вот он и преподнес имениннику. Увидев это, все собравшиеся как-то насупились и помрачнели. «Я сделал что-то не так?» — спросил Утесов. «Вы принесли армянский коньяк». Однажды к Утесову подошел незнакомый старичок и сказал: «Я еще ребенком бывал на ваших концертах и восхищался вашим пением». «Сколько ж вам лет?» — поинтересовался Леонид Осипович. 85, а мне 67». На 70-летний юбилей Утесова, который отмечался в театре эстрады, знаменитого земляка приехал приветствовать еще один любимец одесской публики, опереточный комик Михаил Водяной. Он подарил юбиляру бутыль с морской водой, четверть Черного моря, воздушный шар с одесским воздухом, фаршированную щуку от имени одесских православных христиан. Однажды Михаил Водяной пригласил Утесова и ленинградского эстрадного артиста Бена Бенцанова побывать у него в деревне, где он купил дом. После завтрака артистическая троица пошла прогуляться. Вокруг бегают куры, гуси, в луже валяется поросенок. Одним словом, обычная деревенская идиллия. И вот друзья наблюдают такую картину. Петух погнался за курицей, догнал, но только начал ее топтать, как появилась хозяйка, и принялась разбрасывать корм. Петух тотчас оставил курицу в покое и помчался клевать зерно. Бенцанов и Водяной засмеялись, а Леонид Осипович сочувственно сказал: «Не приведи бог так проголодаться». Постскриптум. Однажды Бен Николаевич Бенцанов приехал на концерт в Петродворецкий дом культуры. У служебного входа он повстречался со старинным знакомым, машинистом сцены. Они поговорили о том, о сём, какие нынче сборы, кто приезжает выступать. Старик сказал, что на днях у них был концерт известного эстрадного певца. «Ну, Бен Николаевич, это я вам доложу экземпляр. Всех замучил своими капризами. То ему душно, то ему пыльно, то рояль не так стоит. Вот умри он, не дай бог, конечно, я и на похороны не пойду». «А на мои пошли бы?» — смеясь, спросил Бенцанов. «Да уж не сомневайтесь», — ответил старик, — «на ваши бы с большим удовольствием». Однажды известный комик Борис Сичкин пожаловался Леониду Осиповичу: «На Мосфильме начальником отдела работает некто Адольф Гуревич, страшная мразь, его все ненавидят». На что Утесов успокаивающе ответил: «Боренька, хорошего человека Адольфом не назовут». Постскриптум. До своей эмиграции в 1983 году Борис Михайлович Сичкин снялся примерно в 30 фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль одесского куплетиста Бубы Касторского в «Неуловимых мстителях». После переезда из Киева в Москву он был режиссером и актером Москонцерта. Однажды Сичкин выступал в Норильске, в зале «Аншлаг». Борис Михайлович заметил со сцены, что какой-то подвыпивший мужчина все время порывает задать ему вопрос, но жена его одергивает. Тогда Сичкин сам обратился к нему. «Кажется, вы хотите о чем-то спросить меня? Я вас слушаю». Тот встал и громко спросил. «Какого вы сюда приехали?»
«С творческими вечерами», — ответил Сичкин. «Большое спасибо», — сказал мужчина и сел.
В 1968 году музыкальной филитонистке и певице Тамаре Кравцовой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, и по этому поводу она устроила очень большой банкет в ресторане «Прага». Там собрались все ведущие эстрадные артисты. Конферансье Федор Липскиров пошутил: «Если сейчас взорвать Прагу, советская эстрада перестанет существовать». Когда пришел Леонид Утесов, он сразу подсел к Кравцовой и по-отечески посоветовал: «Дочка, ты сегодня не пей. Такое надо хорошо запомнить». Постскриптум. Первым мужем Тамары Васильевны Кравцовой был пианист Максим Кузнец. Однажды некая поклонница артистки поинтересовалась у ее подруги, эстрадного драматурга Р. Ворончук, кто муж Кравцовой. «Максим Кузнец», — ответил это, — «стахановец». Эстрадная студия МГУ «Наш дом», руководимая Марком Розовским, часто показывала свои спектакли в доме актера. Членом правления дома, курирующим эстраду, был Утесов, поэтому он смотрел все спектакли студии. Однажды Утесов и Розовский вместе оказались в лифте, причем они встретились на следующий день после студенческого спектакля. И Марк заметил на глазах патриарха слезы. У него сердце ёкнуло. Уж не вчерашним ли спектаклем огорчен Леонид Осипович? Уж не из-за него ли заплакал при виде его? Через несколько минут Утесов объяснил сынку, так он называл Розовского, причину своего состояния. Леонид Осипович прочитал в газете, как во время войны моряки защищали маленький безымянный остров на севере. А поскольку им не хотелось воевать за безликую местность, они решили придумать ему имя и назвали его «Остров Утесова». Леонид Осипович был очень растроган этим обстоятельством. Постскриптум. После окончания факультета журналистики МГУ Марк Розовский пытался поступить на работу на радио. Полистав его документы, начальник отдела кадров спросил: «А почему это по национальности вы грек?» «Мама гречанка», — честно ответил молодой специалист. «А папа?» И тут Розовский, понимая, какое впечатление произведет на кадровика слово «еврей», совершенно непроизвольно сказал: «Папа — инженер». Об этой фразе знали многие друзья Марк Григорьевич. Михаил Живанецкий с разрешения автора вставил ее в исполнявшуюся Аркадием Райкиным миниатюру автобиографии. Райкин так и говорил: «Мама у меня гречанка, а папа — инженер». Позже эти слова использовал Войнович в своем романе «Москва-2042», а потом их включил в свой репертуар и припадочный политик Жириновский. Утесов считал, что зрители не должны знать, ценой каких усилий артист добивается успеха. Ему были не по душе всякие выспренние разговоры о муках творчества, изнурительных поисках, бессонных ночах и тому подобном. Он неоднократно говорил: «Если вы такой большой художник, что не можете без мучений, то отойдите в сторонку и мучите себя на здоровье, а другим портить жизнь не надо, она и без вас не сахар». Геннадий Хазанов женился в 1970 году. В то время молодой артист работал в театре Утесова, который относился к нему по-отечески тепло. Выросший без отца, Хазанов очень ценил это. Он попросил Леонида Осиповича быть свидетелем на его свадьбе, и тот сразу согласился. 25 декабря молодые свидетели вошли в зал бракосочетания. Увидев среди них Утесова, регистраторша оторопела. Все слова, обращенные к молодоженам, она произносила, не сводя глаз со знаменитого свидетеля. Можно было подумать, что женился именно он. На невесту и жениха ни разу не взглянула. Покончив с формальностями, регистраторша сразу кинулась к Утесову и, задыхаясь от счастья, сказала: «Леонид Осипович, как давно вы у нас не были!» Удивленный этими словами, Утесов ответил: «Деточка, я у вас вообще первый раз в жизни». По скрипту. Министр внутренних дел СССР Николай Анисимович Щелоков каждый год лично утверждал программу концерта, посвященного Дню милиции. Как-то он остановился на фамилии Хазанова и спросил: «Кто это?» Референт ответил: «Ну как же, Николай Анисимович, это учащийся кулинарного техникума». «А-а-а!» — просиял министр. «Сильная вещь!» Утесов был членом квалификационной комиссии Москонцерта. Как-то на одном из просмотров показывалась эстрадная пара с номером «Дурного пошиба». Этот дуэт исполнял куплеты, разыгрывал дурацкие скетчи, бил чечетку. Председатель комиссии, считая, что на сцене был показан типичный одесский жанр, попросил Леонида Иосифовича дать оценку этим артистам. Утесову не хотелось их обижать, он долго отнекивался, но в конце концов сказал: «У нас в Одессе все так могут, но стесняются». Готовилась телепередача «В гостях» у Утесова. Она снималась в гостиной Центрального дома работников искусств. Леонид Осипович был как бы хозяином, сидел возле самовара и наливал уступающим чай. По сценарию он должен был сказать директору Цедри Филиппову: «Поскольку вы все читали по бумажке, вам полагается чай без лимона». А Борису Михайловичу показалось, что при этом он предстает в невыгодном свете, поэтому он, ничего никому не говоря, купил лимон. Когда же Утесов произнес ту фразу, Филиппов вытащил из кармана лимон и сказал: «Я не рассчитывал на вашу любезность, поэтому пришел в гости с своим лимоном». Все получилось очень смешно. А после окончания передачи Утесов спросил его: «Скажи, пожалуйста, ты случайно не одессит?» В той же передаче был устроен конкурс на лучшее подражание Утесову. В нем участвовали Зиновий Герд, Николай Гриценко, Кира Смирнова и Юрий Филимонов. Занявший последнее место, Гриценко был крайне возмущен решением жюри. Поскольку пел не сам, его фонограммой был спрятавшийся за колонной Леонид Осипович. В 1971 году Александр Ширвиндт, как автор сценария и режиссер, делал на телевидении юмористическую передачу «Терем-теремок». Передача получилась очень хорошей, остроумной, однако начальство ее не взлюбило. Председатель гостелерадио якобы сказал: «Там слишком много черненьких, всего двое русских, Владимиров и Танков, да и те похожи на евреев». На одной из репетиций «Теремка» Леонид Осипович обратился к Ширвиндту: «Шура, хорошо, если бы песню эту мне аккомпанировал ее автор Моди Табачников. Лёдя, ты посмотри вокруг внимательней», — ответил Александр Анатольевич. «Еще одно такое лицо в эфире, и передачу закроют». Летом 1971 года Утесов отдыхал в подмосковном санатории. Одна женщина сказала ему: «Леонид Осипович, на днях я получила оригинальный подарок. Мой знакомый привез из Ленинграда магнитофонную пленку с вашими новыми записями. Там вы рассказываете разные истории, анекдоты и поете с композитором Табачником одесские песни, вроде «Кичмана». «Подарок действительно оригинальный», — подтвердил Утесов. «Дело в том, что последнее время я не делал никаких записей». В одном из концертов Утесов, намекая на свой солидный возраст, на то, что из него песок сыплется, сказал репризу: «Когда я в гололед иду по улице, то никто из идущих сзади меня уже не скользит». Зал совершенно не отреагировал на эти слова. Понятие «старость» никак не вязалось с ним. Утесов присутствовал в доме композиторов на выступлении известного и модного в тот период джазового трио. На обсуждении после концерта Леонид Осипович сказал: «Я вижу здесь прекрасную технику, но не вижу музыки». Зал протестующе загудел. Сразу послышались иронические реплики типа: «Только у вас видна музыка» или «Вы лучше всех разбираетесь». Кто-то сказал: «Вы не первые в джазе, были и до вас». «Первых было много», — — улыбнулся Утесов, — только слушали не всех. В подмосковном писательском поселке Переделкино Утесов заходит на дачу литературоведа Зиновия Поперного и предлагает ему погулять с ним. Зиновий Самойлович отказывается, мол, много работы. — Скажите, сколько вы получаете в вашем институте? — спрашивает Леонид Осипович, и, не дождавшись ответа, объясняет свой интерес. — Подсчитаем, сколько будет за один час. — Пойдем гулять на час, и это время я вам оплачу. В другой раз Поперный, видимо, согласился на прогулку. Они с Утесовым шли по Переделкино и повстречали известного филолога Гудзия. — Леонид Осипович, вам, как музыканту, наверное, будет интересно. — Обрадованно сказал тот. — Послушайте бурсацкий пародийный вариант песни «Разлука, ты разлука», и безбожно фальшиве затянул длиннейшую песню. Когда он закончил, Утесов сказал: — Николай Калиникович, у вас редчайший дар. Мне приходилось слышать, как при пении люди иногда фальшивят, но у вас не было ни одной ни фальшивой ноты, так что продолжайте заниматься литературой и никогда не пытайтесь петь. По скрипту. В фойе Центрального дома литераторов висит афиша о показе нового итало-кенийского фильма. Подходит Зиновий Самойлович Поперный и читает вслух своим сочным баском: «Производство Италия, Кения». Все ясно. Это значит, Италия на уровне Кении. Можно не смотреть. Можно представить, сколько интересного рассказали бы про Леонида Осипча хорошо знавшие его люди. Есть даже я, который видел его случайно два раза, и то был обогащен утесовскими шутками, и они запомнились. Первый раз это было в начале 70-х годов, в дни Московского кинофестиваля. Пожилые эстрадные гранды Утесов и Цфасман шли на дневной просмотр в кинотеатр «России». В то время на фестивале существовала система абонементов. Зрители покупали по 7 сброшурованных билетов. Контроль каждого билета отрывался при очередном посещении. У входа в Россию Леонид Осипович протянул контролерше такую книжечку. Суровая женщина сразу начала ворчать, мол, зритель обязан загодя раскрыть абонемент на нужном месте, чтобы ей не приходилось тратить время, искать самой, оставалось только оторвать контроль. Невозмутимо выслушав ее нарекание, Утесов сказал: — Хорошо. В следующий раз я открою абонемент еще дома. Второй раз я видел Утесова, кстати, недалеко от того же кинотеатра «Россия», в бухгалтерии издательства «Известия», где выдавались гонорары авторам журнала «Новый мир». У Леонида Осиповича там были опубликованы его воспоминания. Я стоял в очереди в кассу за ним. В тот момент, когда кассирша отсчитывала ему деньги, я полез в портфель за очками, вынимая их, за что-то зацепил, они упали, не разбились, только вылетело стеклышко. Утесов укоризненно посмотрел на меня. — Что ж вы, молодой человек, так неаккуратно? Тут же его сочувственный взгляд сменился ироническим, и он добавил: — За очками нужен глаз да глаз. Однажды сатирик Александр Курлянский пришел домой к Утесову. Он тогда работал над текстом новой программы для его оркестра. Хозяин сидел за столом и сосредоточенно писал. Александр спросил: — Леонид Осипович, что вы пишете? — Составляю список людей, которым я делал добро, и вспоминаю, чем они мне за это отплатили. Постскриптум. Как один из создателей культового мультсериала «Ну, погоди», Александр Ефимович Курлянский часто встречался со школьниками. На одном из выступлений какой-то мальчик просил его рассказать о своих школьных годах. Когда Александр Ефимович признал, что у него были и тройки, и даже двойки, задававший вопрос мальчик неожиданно заплакал. Оказалось, что он надеялся, писатель будет для него примером, а тут... «Ребята, неужели только для того, чтобы послужить примером, я должен был сказать неправду?» — спросил Курлянский. И весь зал дружно закричал: «Да!» Как-то кинорежиссер Морягин поинтересовался у Утесова, почему тот дома пользуется всего лишь простеньким, дешевеньким электропроигрывателем «Аккорд». «А мои пластинки можно слушать только на дешевой аппаратуре», — ответил Леонид Осипович. «Иначе будет несоответствие формы и содержания». В Доме кино состоялась премьера нового фильма Морягина «Вылет задерживается». Леонид Георгиевич пригласил на просмотр Утесова, недавно отметившего 80-летие. Это было тем более уместно, что в фильме звучала песня в утесовском исполнении. После показа Морягин попросил Леонида Осиповича подняться на сцену, сказать несколько слов о своем впечатлении от картины, что тот и сделал. Поблагодарив патриарха эстрады, режиссер сказал, что надеется видеть его на премьерах своих будущих фильмов. «А можно рассказать анекдот?» Неожиданно спросил Леонид Осипович. «Конечно». «Судят человека, которому за 80, — начал Утесов, — и присуждают к 25 годам заключения». Он выслушал приговор и говорит: «Граждане судьи, благодарю за доверие, постараюсь его оправдать». На всяких многолюдных сборищах Утесов, благодаря своему остроумию и обаянию, постоянно оказывался в центре внимания. На одном из юбилеев, отмечавшихся в ресторане, виновник торжества посредине вечера сказал: «Я понял, чей это юбилей, и, кажется, могу идти домой». В Московском доме актера состоялся творческий вечер одесского опереточного артиста Михаила Водянова. Потом в ресторане был банкет, на котором присутствовали директор дома актера Эскин, композитор Табачников, Голубовский, Канделаки. Все остроумцы. Каждый за словом в карман не полезет, да и Водяному пальца в рот не клади. За стол сели часов в 11 и сидели часов до 2. Хоть бы слово сказал Водяной. Утесов веселил собравшихся без перерыва. Он устроил настоящий гала-концерт. Потом гости смеялись. Чей же творческий вечер был интересней, Водянова или Утесова за деньги Водянова? Наблюдение за страстями, которые разгорались вокруг присуждения почетных званий, позволили Утесову сделать определенный вывод. Он сказал: «Советский артист — особый артист. Когда ему дают звание, он рад. Но по-настоящему он счастлив тогда, когда звание не дают другому». Свои книги Утесов обычно дарил шуточными надписями. Знаменитому художнику-карикатуристу он написал на книге «Спасибо, сердце». Моим дорогим и сердечно любимым Боре и Рае Ефимовым Леонид Утесов. «Подпись удостоверяю своим подписом и печатьем. Одесса, мама». В 1979 году Московский драматический театр имени Станиславского выпустил спектакль по пьесе Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Прошло несколько представлений, и драматург подумал: надо пригласить Утесова, все-таки в спектакле речь идет о джазе. Для Славкина это имя вообще было знаковым. Он очень любил творчество певца. Вдобавок его двоюродный дядя, трубач Гольдберг, долгое время работал в оркестре Утесова. Посмотрев спектакль, Леонид Осипович пришел за кулисы. Он шел медленно и осторожно с помощью какого-то молодого человека. Говорил тихо. Он поблагодарил создателей, поздравил их с успехом, потом сказал: «Вот вы без конца вспоминаете Эллингтона, Армстронга». Вдруг он преобразился и с какой-то молодой энергией, раскинув руки в стороны, воскликнул: «А ведь меня за джаз так распинали! Почему вам не вставить в спектакль какую-нибудь мою песенку?» В конце 70-х годов артист Владимир Качан работал в Московском театре юного зрителя. Поскольку в театре были вторые составы, параллельно с работой в ТЮЗе Качан начал работать и в оркестре Утесова. Строго говоря, работу в оркестре даже можно считать основной, поскольку там у него была ставка в 3 раза больше, чем в театре. В оркестр Утесова Качана пригласил музыкальный руководитель Константин Певзнер, ранее возглавлявший грузинский ансамбль «Реру». Леониду Осиповичу Владимир понравился, он к нему очень хорошо относился. Несколько раз Утесов предлагал ему бросить театр как таковой и целиком уйти на эстраду. Даже говорил, что видит в нем некоторым образом своего преемника. В том смысле, что Качан умеет петь не как певец, а как драматический артист. В 1980 году он написал ему на афише: «Володя, я успел вас полюбить, вы настоящий артист». Качан тоже относился к нему с огромным пиететом. Однажды они с Певзнером пошли поздравить Утесова с юбилеем. Надо сказать, Леонид Осипович по-ребячески страстно надеялся получить Гертруду, звание Героя социалистического труда, а наградили его к 85-летию орденом Октябрьской революции. Вот они вдвоем приходят к Утесову домой, а тот говорит: «Ну что ж это такое? Что ж меня не любит, не ценит? В 75 Гертруду не дали, 80 тоже». Певзнер слушает, слушает, потом с сделанным возмущением говорит: «Леонид Осипович, ну что вы как ребенок, ей-богу, дал сам этот Герой социалистического труда. Представляете себе, в газетах было бы напечатано: доярка такая-то получила звание Героя социалистического труда, сталевар такой-то, передовой рабочий метростроя, и Утесов получил. Куда это годится? А вы получаете орден Великой Октябрьской». Его пафос постепенно возрастает. «Социалистической революции. Вторым в стране, и вы еще огорчаетесь? Героя соцтруда получают все, а орден Октябрьской революции вы получаете вторым». Утесов успокаивается и спрашивает: «Простите, а кто первый?» «Как кто?» — на полном серьезе удивляется Певзнер. «Крейсер Аврора. Постскриптум. В том же 1980 году режиссер тюзовского спектакля «Я, бабушка Илико и Илларион» Григорий Лорд Кипанидзе и исполнительница роли бабушки Илия Хиджакова, игравшие главную роль Владимир Качан, были выдвинуты на соискание государственной премии СССР по разделу «Произведения для детей и юношества». Однако премии им не досталось. Ее получил тогдашний секретарь правления Союза писателей РСФСР Анатолий Алексин. Это стало известно весной. А летом Качан выехал с Утесовским оркестром на гастроли в Сочи. Однажды он и Певзнер, прогуливаясь по Приморской набережной, повстречались с Анатолием Алексиным, с которым Качан был знаком по тюзу. У того там шел мюзикл «Мой брат играет на кларнете». Как раз тогда в Сочи открылась роскошная гостиница «Жемчужина», в которой остановился Алексин, и он пригласил земляков к себе. Далее передаю слово Владимиру. На следующий день мы с Певзнером отправились в «Жемчужину». Несмотря на то, что Анатолий Георгиевич нас пригласил, он был не готов к нашему визиту. Выскочил к нам в какой-то пижаме, которая с большой натяжкой могла сойти за летний костюм от «Версачи», и сказал: «Подождите минуточку, я сейчас». Он вышел в другую комнату, это был номер люкс, а когда через минуту вернулся... Что, вы думаете, он переодел пижаму? Нет, он лишь приколол к ней новый лауреатский значок. Как-то заведующий кафедрой эстрадного искусства ГИТИСа режиссер Шароев уговаривал Утесова приехать в институт на заседание Государственной экзаменационной комиссии. Леониду Осиповичу было уже за 80. В таком возрасте человек тяжел на подъем, ищет малейшие зацепки для отказа. Шароев их умело парировал. Один из последних доводов Утесова — у него нет машины. Иоаким Георгиевич говорит, что он заедет за ним на своей. «А сколько лет вы водите машину?» — спрашивает Леонид Осипович. 20. «И много было аварий? 4. «Ну, это нормально», — делает вывод Утесов и соглашается приехать, не приминув добавить: «Не спешите с пятой». Постскриптум. 23 ноября 1998 года на площади Звезд перед Государственным Центральным концертным залом «Россия» была торжественно открыта именная плита Иоакима Георгиевича Шароева. Однако буквально через пару дней ее демонтировали и увезли. Люди удивлялись. Неужели Иоаким Георгиевич чем-то проштрафился? Все же оказалось, свое имя он ничем не запятнал. Просто на бронзовой доске оно было написано с грамматической ошибкой. В 1981 году в ГЦКЗ «Россия» отмечался 70-летний юбилей Аркадия Исаакча Райкина. На многолюдное торжество прибыл какой-то высокопоставленный чиновник из Министерства культуры РСФСР, которому вручили официальную речь от имени. Началось с того, что он перепутал отчество Райкина, назвав его Аркадием Александровичем. Выйдя в свой черед на сцену, Утесов обратился к юбиляру с словами: «Дорогой Аркадий, как мы сегодня выяснили, Александрович». По скриптум. Аркадий Исаакович Райкин дружил с Ираклием Луарсабычем Андронниковым. При встречах он называл его Ираклием Александровичем, а тот его Аркадием Александровичем. Когда присутствующие пытались их поправить, оба отвечали: «Мы лучше знаем». Оказывается, в молодости они снимали комнаты у одной квартирной хозяйки. Не в силах запомнить их настоящее отчество, она для простоты обоих называла Александрович. Будучи человеком преклонного возраста, Леонид Осипович ходил на прогулки в находящийся рядом с его домом сад Эрмитаж. Однажды он сидел на скамейке и увидел идущих мимо Игоря Киева и его администратора. По одному виду можно было понять, что их мучает неразрешимая проблема. «Чем вы так озабочены?» — спросил Утесов. Они объяснили, что набрали в свой цирковой коллектив артистов балета, и теперь оставалось найти балетмейстера. «Нам нужен хороший, самый хороший балетмейстер в Советском Союзе!» Выспренно воскликнул администратор. «Самый хороший?» — переспросил Леонид Осипович. «Нет, ничего проще. Я вам сейчас подскажу. Кто?» Нетерпеливо спросил Киев. «Григорович». По скрипту. Иллюзионист Игорь Эмильевич Киев был на гастролях в Одессе. Однажды за кулисами к нему подошел человек и, поздоровавшись, представился: «Я работаю в Борзе, бюро по организации зрителей. Распространяю билеты на ваше выступление, но сейчас я пришел предложить вам номер. Я вас слушаю. Представьте, что вы стоите в лучах прожекторов на арене цирка. Стоите, 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 потом говорите: раз, два, три, и исчезаете на глазах у зрителей. Каково? Любопытно. Но как это сделать? Если б я знал, как это сделать, то я был бы Кио, — ответил мужчина, — а вы бы распространяли билеты на мои выступления». На творческом вечере артистки театра сатиры Татьяны Ивановны Пельцер Утесов сказал ей приветственные слова, а закончил свое выступление, как всегда, шуткой: «Сейчас я опустился бы перед вами на колени, если был уверен, что смогу подняться». Как-то в беседе с одной знакомой Утесов пожаловался на бессонницу. Она посоветовала ему надежное средство — думать перед сном о самом приятном. Леонид Осипович ответил: «О самом приятном врач мне даже думать запретил». В декабре 1981 года Зиновий Поперный готовился выступать в Центральном доме литераторов с рассказом об Утесове. Накануне он приехал к Леониду Осиповичу домой поговорить о его вкусах и пристрастиях. Спросил про его самую любимую песню «Бублички» и нелюбимую «Боже, царя храни», самый радостный день в жизни, когда перестал учиться в гимназии, любимого артиста Чарли Чаплина, любимое блюдо «Фаршированная рыба». Самым любимым анекдотом Утесова оказался анекдот про Николая II, который он тут же и рассказал. Однажды во время войны Николай II прибыл на передовые позиции, вдруг летит вражеский снаряд и падает к ногам царя. Еще секунда, и он взорвется. В этот момент какой-то солдатик хватает снаряд и отбрасывает его в рощу, где тут взрывается. Царь спрашивает смельчака: «Как фамилия?» «Так что Никифоров, ваше величество». «Женат?» «Так что холост, ваше величество». Царь приказывает адъютанту: «Позвать сюда князя Голицына». Является князь, и царь говорит ему: «Полковник Никифоров просит руки вашей дочери». Князь мнется: «Понимаю», — говорит царь. «Князь, генерал Никифоров просит руки вашей дочери». «Ваше величество, генералов много», — отвечает князь. «Понимаю», — продолжает царь. «Князь, мой близкий друг Никифоров просит руки вашей дочери». И в этот момент Никифоров говорит царю: «Коля, друг, да пошли ты его подальше! Неужели мы без его бабы не сыщем?» Глава шестая. Есть город, который я вижу во сне. В свите нашего короля имеется еще один полноправный герой. Нет, не человек. Город — это Одесса. А может быть, правильнее считать наоборот. Он среди остальных одесситов, а один из ее свиты. Возможно, и так. Утесов и Одессы всегда были духовно близки и неразрывны. Даже находясь вдалеке от своей малой родины, Леонид Осипович не забывал ее. Он безмерно любил эту жемчужину у моря, так как ее обожали и обожают другие земляки певца, да и не земляки тоже. Одно название этого города вызывает у людей улыбку, и неудивительно. Сравнительно молодой по историческим меркам город подарил миру много веселых историй. Причина, разумеется, не в самом городе, причина в людях. В начале века в Одессе существовал сатирический театр «Би-Бо-Бо». За кулисы «Би-Бо-Бо» ходил один почтенный человек, страстно влюбленный в театр, но совершенно не имевший таланта. Тем не менее, однажды из-за болезни актера ему поручили крошечную роль полицейского во французском водевиле. Он должен был сказать всего лишь два слова — развязать его. Выйдя на сцену, дебютант так разволновался, что начисто забыл слова. Наконец, после довольно длительной паузы он выпалил «развязай его!». Об этой накладке стало известно всей Одессе. С тех пор в «Би-Бо-Бо» зрители, если номер программы им нравился, вместо «Би» кричали «развязай его», а если не нравился, «завязай его». В одесском журнале «Театр Варьете» был опубликован такой анекдот о куплетистах. «Ну, как вам нравятся мои куплеты? Бывают хуже. Надеюсь, возьмете свои слова обратно? Не бывают хуже». В дореволюционные годы звезда одесской эстрады, известная певица Иза Кремер, исполнительница так называемых интимных песенок, была кумиром зрителей. В то время артистка Мара Дудина исполняла эстрадный рассказ, как одесситы слушают Изу Кремер. В нем был такой диалог. «Скажите, — спросила одна дама другую, — как вам понравился концерт?»
«Не особенно.
Но почему? У Кремер прекрасный голос и очень выразительные руки.
Ну и что? Отнимите у нее голос и руки, и ничего не останется».
Молодым человеком конферансье Алексеев познакомился с велосипедистом и будущим летчиком Сергеем Уточкиным. Он сам был очень остроумным и ценил остроумие в других, поэтому всегда подчеркивал свою симпатию к Алексееву. Однажды тот зашел в бильярдную. За одним из столов играл Уточкин, а вокруг него, как всегда, большая толпа поклонников. Алексеев потоптался несколько минут и собрался было уйти. «Куда вы?» — спросил его Уточкин. «И без меня, Сергей Исаевич, тут дышать нечем. Имейте в виду, Алексей Григорьевич, что мне никогда не жалко того воздуха, который вы вытесняете». Постскриптум. Когда-то в концертах Алексеев проводил игру со зрителями. Он называл слово, а из зала подсказывали к этому слову рифм. Дернул же его как-то раз произнести слово «Европа». Весь зал сразу затих, но один тип, конечно, радостно загоготал. «У меня есть рифма к этому слову, ну и сидите на своей рифме», — посоветовал ему Алексеев. Находившийся на гастролях в Одессе Федор Иванович Шаляпин приехал с приятелями на пляж. Он хотел блеснуть перед одесситами своим умением плавать. Как раз в это время там тренировался Уточкин, он готовился к соревнованиям по плаванию. Подойдя к спортсмену, Федор Иванович сказал, «Разве тебя обскачешь? Только сраму оберешься. Полежал бы ты, Сережа, на бережку, пока я поплаваю». «Хорошо», — согласился Уточкин, — «только с одним условием. Вечером ты посидишь в ложе, а я вместо тебя спою Мефистофеля». В 20-е годы в Одессе проводилась переквалификация эстрадных артистов. Одну певицу спросили, «Что такое совнарком?» «Извините, но я на последнем собрании не была», — ответила она. Хенкин приехал с гастролями в Одессу и шел на концерт. Возле театра его остановил перекупщик и спросил, «Не нужен лишний билетик?» «На кого вы предлагаете мне билет?» — засмеялся Владимир Яковлевич. «На вас. Сами посудите. Зачем он мне?» «Ну как же? Вдруг вы захотите пригласить на свой концерт кого-нибудь из знакомых или даму, а ведь все билеты проданы. История, рассказанная драматургом Иосифом Прутом. В одесском суде идет бракоразводный процесс. Решается вопрос, кому оставить ребенка. Мать настаивает на том, чтобы ребенок достался ей, она его вынашивала, это ее плоть и кровь. Слово предоставляют отцу. «Граждане судьи», — говорит он, — «вы видели на вокзале билетные автоматы? Вы опускаете туда гривенник, и оттуда выскакивает билет. Так я вас спрашиваю, это ваш билет или автомата?» «Ха!» — воскликнула жена. «Может быть, это был не твой гривенник?» Как вспоминает драматург Прут, домашним врачом родителей Утесова был некто Гишелин. Очевидно, он любил рассказывать всякие забавные случаи из медицинской практики. Цепкая память Леонида Осиповича сохранила многие из них, например, такой. Это произошло в больнице, где служил Гишелин. Одна старая женщина пришла к зубному врачу, но по ошибке села у дверей кабинета гинеколога. Тот решил, что пациентка пришла к нему. Усадил старуху в кресло и внимательно осмотрел. Закончив обследование, он сказал: «Вы совершенно здоровая женщина. Я не понимаю, что вас беспокоит. Зубы у меня болят». «Почему же вы сразу мне об этом не сказали?» — возмутился гинеколог. «Чего ради я копался там столько времени?» «Я думала, вы ищете корни», — обескураженно сказала старуха. Литературовед Гинзбург описывает в своих мемуарах случай, произошедший в начале 20-х годов, когда на севере было плохо с типографской бумагой. Тогда группа поэтов-имажинистов отправила в Одессу для печатания рукопись своего альманаха «Бабочки в колодце». Вскоре альманах был напечатан, однако на обложке стояло название «Рыбочки в колодце». Расстроенные поэты стали выяснять причину ошибки. Одесские издатели ответили им, что слово «бабочки» показалось им здесь опиской, ведь бабочек в колодцах не бывает. Поэтому они заменили его «рыбочки» словом наиболее естественным и даже напрашивающимся в данном контексте. 20-е годы. В клубе Одесского порта идет концерт. Публика собралась совершенно неуправляемая. В зале гул, шум, свист, доносятся реплики. За кулисами молодой пианист с ужасом шепчет: «Как же я буду выступать? Меня освистают». Конферансье, старый эстрадный зубр, говорит ему: «Все дело в том, как подать номер. Смотри». Он выходит на сцену и, перекрывая шум, изо всех сил орет: «Загадка!» Все попритихли, насторожились. «На заборе написано слово из трех букв», — продолжает конферансье. «Начинается на «х». Какое это слово?» В ответ все с восторгом кричат знакомое слово. «Неправильно!» — перекрикивает он всех. «Это слово «хам». Так вот, босяки, Бетховен — лунная соната». Во время первого выступления утесовского джаза в родной Одессе на сцене появилась кошка. Леонид Осипович сразу занервничал, ведь подобные эксцессы сильно отвлекают внимание зрителей. Тем не менее он продолжает петь «Чикиту» и видит, что публика по-прежнему слушает его, а на кошку никто не обращает внимания. Утесов был доволен тем, что ему удалось выиграть единоборство с подобным конкурентом. Как правило, подобные незваные гости вызывают оживление в зале, и никто уж не следит за артистом, все внимание переключается. Им же есть чем гордиться. Тем не менее, за кулисами он для острастки отругал реквизитора, который позволяет кошкам во время концерта разгуливать по сцене. «Ша!» — осадил его тот. «Шо вы шумите? Эта кошка выходит на сцену каждый вечер. Ее знает вся Одесса, и никто давным-давно на нее не обращает внимания». Как-то в Одессе подходит на улице к Леониду Осиповичу незнакомый человек и говорит: «Ой, Лёдя, какой у тебя талантливый сын! Как он поет, как танцует!» «Вообще-то у меня дочь», — отвечает Утесов. «Ха!» — воскликнул одессит. «И ты мне будешь рассказывать». Свой первый концерт в Одесском зеленом театре Аркадий Райкин закончил экспромтом. Спустившись со сцены в зал, он пошел по проходу, громко говоря: «Ну вот и все, идем домой», и публика двинула за ним следом. На следующем концерте Аркадий Исаакович решил повторить трюк, прошедший накануне с успехом. Опять спустился в зал, пошел по проходу, вдруг кто-то дернул его за пиджак, артист обернулся и увидел маленького мальчика, который назидательно сказал ему: «Товарищ Райкин, вчерашняя хохма сегодня уже не хохма». Одесский администратор Раевский работал в театрах миниатюр и устраивал благотворительные вечера артистов. Это было, так сказать, его хобби. А главной профессией являлась организация похорон по обрядам. Тут ему не было равных. Однажды он присутствовал в зале на бенефисе артиста Степана Кузнецова. После массы приветствий растроганный артист в ответном слове сказал, что после такого чествования и умереть не жалко. Тогда Раевский поднялся с своего места и закричал: «Степан Леонидович, я здесь!» Одесский комик Чернов выступал на сцене преимущественно в нижнем белье, считая, что так легче развеселить публику. Зрители уже как-то к этому его имиджу привыкли. Когда же он однажды появился в полном костюме, это произвело подлинный фурор. На следующий день в городе говорили: «Вы знаете, вчера у Чернова спектакль шел в сукнах». К директору одесского цирка приходит наниматься на работу человек. «Что вы умеете делать?» — спрашивает его директор. «Я умею ходить по проволоке под куполом цирка и одновременно играть на скрипке. Интересно бы посмотреть», — говорит директор. «К сожалению, я сейчас занят, поэтому с вами пойдет мой заместитель, потом он мне расскажет». После просмотра заместитель вернулся. «Ну как?» — спрашивает его директор. Заместитель, поморщившись, покачал головой: «Не ойстрах». В 1942 году композитор Никита Богословский был откомандирован с фронта в Ташкент. Там ему предстояло написать музыку для фильма «Два бойца», причем одну песню, на слова Владимира Агатова, «Шаланды полные кефали», режиссер Луков просил стилизовать под Одессу. В то время коренной петербуржец Никита Владимирович имел слабое представление о специфике колорита причерноморского города. Нужно было с кем-то проконсультироваться. Поэтому в ташкентской газете было помещено объявление граждан, знающих одесские песни, просить явиться на киностудию. В назначенное время на студии явилось огромное количество людей разного социального положения, от благообразных интеллигентов профессорского вида до явных уркаганов, непонятно каким образом находившихся на свободе. Их общие усилия и способствовали успеху новой песни. По скрипту. Вскоре после возвращения Александра Вертинского в СССР кинорежиссер Марк Донской устроил в честь певца прием, на который, среди прочих, был приглашен и Никита Богословский. В застольной беседе Александр Николаевич, обращаясь к собравшимся, говорит: «Мы в эмиграции не забывали ваших песен, пели «Темную ночь»». Тут Донской показал на Богословского: «Вот ее композитор». Вертинский продолжает: «Спят курганы темные». Донской опять показал на Богословского: «Вот он автор». Гость назвал третью песню и опять сказал, что она Богословского. «Слушайте», — спросил Вертинский, — «а у вас есть другие композиторы?» В фильме «Два бойца» Марк Бернес так здорово сыграл роль одесского парня Аркадия Дзюбина, что все были уверены, этот артист родом из Одессы. Вскоре после выхода картины на экраны у Бернеса состоялся творческий вечер в Куйбышеве. Он рассказывал о своей жизни, сказал, что родился в украинском городке Нежине и, кстати, вообще не бывал в Одессе. Вдруг раздался мужской голос: «Что за ерунда? Вы ошибаетесь!» Этого перебил какой-то офицер. Марк Наумович начал убеждать его, что он лучше знает, где он родился, где бывало, где нет, однако зритель был непреклонен. Единственное, на что он согласился, так это, чтобы не мешать концерту, поговорить с артистом потом. После концерта этот офицер направился в артистическую с таким агрессивным видом, что поклонники Бернеса не пустили его к своему кумиру. Однако в результате долгих пререканий удалось выяснить, что он сам коренной одессит. и жене, и знакомым, многие из которых были на концерте, он всегда рассказывал, что в Одессе жил с Бернесом на одной улице, они вместе играли, и тут такое неожиданное заявление. Постскриптум. Бернесу долго не удавалось роль Аркадия в фильме «Два бойца», том самом, где он в конце концов исполнил и «Темную ночь», и «Шаланды полные кефали». Поначалу же он никак не мог найти изюминку роли, и режиссер даже подумал заменить исполнителя. Вот так в плохом настроении Бернес шел по Ташкенту и зашел поостричься в какую-то парикмахерскую, захудалую, и попал в руки неумелой девушки. Когда он явился с такой стрижкой домой, жене сделалось дурно, а режиссер Луков, увидев его на следующий день, безумно обрадовался и закричал: «Нашел! Нашел! Вот что значит работа над собой!» Илья Набатов и Утесов зашли в одесскую парикмахерскую. «Будьте добры, подстригите меня», — попросил Леонид Осипович мастера. Тот отмахнулся. «У меня обеденный перерыв». «Ну что ты мелешь?» — возмутился Набатов. «Перед тобой сам Леонид Утесов. Ну да, так я и поверил. Нашли дурака». «Спой ему», — предложил Илья Семенович Утесову, и тот исполнил куплет известной песни об Одессе. «Ух ты!» — восторженно произнес парикмахер. «Вы и вправду, Утесов, ну вот и подстриги меня. Сейчас не могу, у меня обеденный перерыв». По скрипту. Илья Семенович Набатов рассказывал, как он один из первых на Украине получил звание заслуженного артиста Украинской ССР. «Я каждый день с утра ходил в министерство, приходил и говорил, что мне нужно дать заслуженного. Да потом еще посижу у них там. И так каждый день. Завидев меня, они уже начинали нервничать и думали, надо побыстрее оформить его в бумаге, чтобы отвязался, и оформили». При всей своей любви к родному городу Утесов не считал принадлежность к одесскому землячеству необходимым и достаточным условием признака таланта. Как-то знакомые упрашивали его взять чуть не заочно в оркестр одного музыканта, ведь он из Одессы. Но это Леонид Осипович сказал: «Голубь, который родился в конюшне, еще не лошадь». Ленинградский театр «Миниатюр» приехал в Одессу на гастроли со спектаклем «Любовь к трем апельсинам», авторами которого были драматурги Масс и Червинский. Червинский — одессит. Его мать по-прежнему жила там, и он пригласил ее на спектакль. По пути в театр он сказал: «Мама, весь текст, который сегодня будет говорить Райкин, написали мы с Володей». Мать согласно кивнула, а после спектакля сказала сыну: «Какой остроумный человек Аркадий Райкин!» Этот рассказ, связанный со Смирновым-Сокольским, Ардов услышал от старого одесского администратора, а со слов Виктора Ефимовича записал артист Леонид Усач. «Знаете, еще до войны приехал к нам этот самый ваш главный, но этот с двойной фамилией, приехал с сольным концертом. Целый вечер хотел один смешить людей. Но у нас же не просто люди, у нас же одесситы. Им же надо сказать что-нибудь такое по-настоящему смешное. А он приехал и целый концерт говорил всякие серьезные вещи, о которых одесситы уж давно забыли. Короче, на первом же концерте он имел такой успех, какой пусть имеют мои враги. Ему едва-едва хлопали, и то только за двойную фамилию. Так вот он на первом же концерте очень хорошо провалился. Провалился и в своей гримерной сердито переодевался. Я, как интеллигентный человек, постучал, вошел, и как администратор филармонии сказал ему, что это не Шепетовка, а это Одесса, что у нас знают толк в юморе, что концерт скучный, как теща, что за рубль, который стоит билет, надо давать настоящий смех». Он такой расстроенный и говорит: «Хватит читать мне мораль, могу вернуть вам ваш рубль». На что я ответил ему по-одесски: «Что значит вернуть? Не надо было брать». Постскриптум. Как-то раз Тимошенко, то бишь Тарапунька, в беседе с Смирновым-Сокольским робко заметил: «Николай Павлович, не кажется ли вам, что для эстрады ваши фельетоны недостаточно смешны?» Смирнова-Сокольского подобные замечания страшно обижали. Конечно, у кого-нибудь Свистулькина смеется больше, — сердито ответил Николай Павлович. Но ведь он говорит о теще, а я о народе. На крыше встречаются два кота — киевский и одесский. — Ну шо, помяукаем, — предлагает киевский. — Такие мяу. В купе поезда, идущего в Одессу, сидят двое мужчин. Один из них, возвращающийся домой, спрашивает попутчика, — Зачем вы к нам едете? — Я еду читать лекции по теории относительности. — А что это такое? — Ну, без специальной подготовки это понять сложно, — говорит физик. — Я объясню вам на простом примере. Как, по-вашему, если на голове растет 10 волосков, это много или мало? —
Ясно, что мало.
— Верно. — А теперь представьте, что эти же 10 волосков вам попались в тарелке супа. Теперь это много или мало? — И с этой хохмой вы едете в Одессу? Директор Цедри Филиппов спросил Утесова, где тот впервые почувствовал себя жертвой своей популярности. — К сожалению, это было в моей родной Одессе, — сказал Леонид Осипович. Я только сел в машину, как ко мне подбежала экспансивная одесситка, волоча за собой мальчугана. Она распахнула дверцу такси и закричала на всю улицу. — Яша, слушай сюда, это живой Утесов. Смотри скорее, а то пока ты подрастешь, он может умереть. Отдыхая на берегу Балтики в эстонском Пярну, знаменитый скрипач Ойстрах подолгу стоял в воде недалеко от берега. Однажды у него спросили, неужели вы не умеете плавать, ведь вы родились в Одессе? Давид Федорович ответил, кроме пловцов, Одесса дала еще несколько писателей и артистов. В 60-е годы среди фокусников появились так называемые манипуляторы, которые имитировали кражу у зрителей тех или иных вещей. Спускается артист в зал, показывает около кресел, допустим, карточные фокусы, а потом выясняет, что за это время он у кого-то вытащил бумажник или носовой платок, снял часы или галстук. Когда-то с таким номером в СССР приехал югославский манипулятор Борец. Он успешно выступил в Москве, Ленинграде, Риге. Четвертым городом его гастролей была Одесса. Там он выступал в цирке. Показав несколько фокусов на манеже, Борец отправился к зрителям. Через пару минут он вернулся на арену и продемонстрировал публике несколько наручных часов, которые снял со зрителей. Подобная ловкость рук вызвала восхищение. Раздались удивленные возгласы, аплодисменты. И вдруг с своего места встал молодой жизнерадостный одессит и, подняв над головой, показал всем часы самого артиста. Больше Борец в Одессе не выступал. В помещении Русского драматического театра в Одессе проходили гастроли Ленинградского театра эстрады и миниатюр, то бишь Райкинского. Как-то в окно женской артистической, находящейся на первом этаже, постучал молодой парень. Жестами он стал показывать артисткам, что очень хочет попасть на спектакль. Глядя на его умоляющее лицо, женщины сжалились и, открыв окно, позволили незнакомцу залезть внутрь. — Билета нет, а Райкина посмотреть хочется? — участливо спросил его Горшенина. — Больно нужен мне ваш Райкин, — хмыкнул одессит. — Просто я узнал, что на спектакль пришел Эдди Роздер. Хочу предложить ему купить у меня импортный плащ. В Одесском клубе объявлена лекция «Есть ли жизнь на Марсе?» Только началась лекция, как из зала вдруг раздается голос. — Вы лучше скажите, когда будет жизнь в Одессе? Большая группа артистов находилась в Одессе, где проходили концерты на стадионе. В один из дней моряки пригласили Кравцову и Бернеса выступить у них на корабле. Встретив гостей, им вручили морской фуражки с кокардой. После же концерта Бернесу фуражку оставили, а у Тамары Васильевны отобрали. Она расстроилась буквально до слез, такой сувенир уплыл из рук. Успокаивая ее, Марк Наумович сказал, «Не огорчайся, ты еще не такая знаменитая, как я». В Одессе Кравцовой запомнилась сверхкороткая рецензия об их концерте. Она шла по улице и случайно услышала разговор двух пожилых мужчин. «Скажи, ты был вчера на этот стадион?» — спросил один другого. «Был». «Ну и как тебе?» «Не меньше». — ответил второй, прищелкнув пальцами. В 1982 году Валерия Леонтьева пригласили на Одесскую киностудию на пробы для фильма «Столкновение». Секс-бомбе Елене Кандулайнен и ему предстояло сыграть очень откровенную эротическую сцену. Опыта подобных съемок Валерий не имел, но в Америке ему рассказывали, что они проходят при ограниченном количестве людей. Когда же он вошел в павильон, то охнул. Туда сбежались не только все сотрудники студии, они вдобавок пригласили всех своих родственников и знакомых. Расставив стулья вокруг кровати, на которой должно было происходить действие, десятки людей с нетерпением ожидали начала съемки. В Одесский порт входит большой пассажирский теплоход. С берега на него смотрит бабушка и внучек. Мальчик читает по складам название лайнера «Сергей Есенин». «Бабушка, кто такой Сергей Есенин?» Бабушка долго и нудно начинает рассказывать внуку про поэта. Наконец, стоящий рядом мужчина прерывает ее. «Мадам, не морочьте ребенку голову. Сергей Есенин — это бывший Лазарь Каганович». В дирекцию Одесского порта приходят три еврея и говорят: «Вот у вас там стоит ржавый корабль. Мы втроем можем за неделю его покрасить». Им отвечают: «Вряд ли за неделю вы справитесь. Он же такой большой. Нет, покрасим. Давайте заключать договор». Одним словом, подписали договор, и они ушли. Через неделю комиссия начинает принимать их работу. Объезжают белоснежный лайнер на катере. Смотрит, другой борт совершенно не тронут, весь в ржавчине, плесени, висят грязные цепи. «Вы же не сделали свою работу», — возмутилась комиссия. «Покрасили корабль такой стороны». «А сколько сторон должны красить?» «Обе? Нет. Давайте читать договор. Смотрите, что тут написано. Мы три еврея с одной стороны, и дирекция порта с другой стороны обязуемся покрасить корабль. Вот мы с одной стороны и покрасили». В центре Одессы растерянный мужчина, судя по всему, приезжий, обращается к прохожему. «Скажите, пожалуйста, на что мне нужно сесть, чтобы попасть на Дерибасовскую?» «Садитесь на ж... Вы уже на Дерибасовской». Писатель Кирилл Ковальджи и его друг шли по Пушкинской улице. Вдруг они заметили на балконе третьего этажа женщину совершенно необъятных габаритов. Она стояла, опершись на перила, и со скучающим видом разглядывала прохожих. Приятели оторопело уставились на толстуху. При этом они даже слова не сказали. Тем не менее, женщина, взглянув на них, сердито крикнула: «Сами вы, корова!» Однажды в трамвае Ковальджи наблюдал такую сценку. В вагон вошел мужчина с только что купленным оцинкованным ведром. Кондуктор же сказал ему: «Платите за место». «Какое ж это место?» — возразил мужчина. «Это ведро пустое». «Но все-таки место», — настаивала кондукторша. «Ага, вы посмотрите, вон у той дамочки шляпа, как мое ведро». «Так то ж на голове?» Услышав этот довод кондукторши, мужчина немедленно надел ведро себе на голову. Конференсье Кирилл Бобров вел в Одесской филармонии концерт артистов московской эстрады. Он стоял за кулисами, когда к нему неожиданно подошел пожарный и спросил: «Ты Кирилл?»
«Да».
«Штраф 10 рублей».
«За что?»
«Я спрашиваю, ты Кирилл?»
«Да, ну и что?»
«А здесь кирить нельзя». По скриптум. Кирилл Бобров перешел в Москонцерт из цирка. У него была ужасно плохая память, и он вечно перевирал имена и фамилии выступающих. Если же кто-нибудь из них выражал недовольство, Бобров говорил: «Какая разница, как я вас объявил? Вас все равно никто не знает. Так зачем же мне забивать голову ненужными именами и фамилиями?» В 1979 году Московский театр имени Гоголя приехал в Одессу с премьерой «Декамерона». Это был первый спектакль с более или менее свободными нравами. Вокруг него в городе возник большой ажиотаж. Здание, в котором проходили гастроли, охранялось конной милицией. Перекупщики запрашивали за билеты бешеные деньги. Как-то в трамвае режиссер Голубовский услышал диалог двух одесситов. Один спросил: «Ты ходил на Декамерона?»
«Да, ходил. Только я совершил большую политическую ошибку».
«Какую?»
«Я пошел с женой».
Другой оригинальный отзыв Голубовский слышал, проходя мимо зрителей, толпившихся возле театра. Темпераментный мужчина рекламировал друзьям спектакль. «Вы знаете, как они хорошо играют. У них вся мимика соответствует телодвижениям. Я, правда, был с женой, но сюжет меня увлек».
По скриптум.
Премьерные спектакли Декамерона прошли на гастролях в Свердловске и Одессе. Теперь надо было показывать и в Москве. На первый спектакль явился чиновник из горкома партии, некто Макеев. Из театра он ушел, даже не прощавшись с главным режиссером. Уже на следующее утро Голубовского вызвали в управление культуры, велели сокращать, резать и так далее. Через некоторое время на коллегии управления его спросили: «Борис Гаврилович, вы сократили спектакль, а обрезали?» «Я отвечу вам старым анекдотом», — сказал он. «Одна девушка вышла замуж за еврея. После первой брачной ночи она пришла на работу. Подруги сразу окружили ее, нетерпеливо интересуются, что да как. Она говорит: «Я слышала, что евреи делают обрезание, но не думала, что до такой степени». Вскоре после выхода на экраны кинокомедии «Кавказская пленница» Евгений Моргунов приехал с группой молодых артистов в Одессу. Они давали концерты в городском Зеленом театре. В одну из суббот между дневным и вечерним представлениями несколько человек пошли в ресторан «Интурист». Оказалось, что там обслуживают только иностранцев. Моргунов спокойно подошел к метрдотелю, женщине, и спросил: «Вы не могли бы обслужить меня?» Разумеется, она узнала популярного артиста и улыбнулась: «Конечно, вас я обслужу». «Но я не один», — таинственно прошептал Евгений Александрович. «Со мной пришла группа американских безработных», — и он показал на артистов, уныло стоявших у входа в зал. «Безработные, к тому же американские, неудобно их обижать». Для гостей были сдвинуты два стола, они сделали заказ и с нетерпением ждали официанта, которого почему-то долго не было. Наконец он появился и направился к их столу. Однако вместо еды на подносе у него было два флажка — советский и американский. Доброжелательный одессит успокаивал Евгения Вестника перед концертом: «Уверяю вас, все пройдет хорошо. У вас есть что-то от Одессы. Ах, если бы вы выступали без этого московского акцента». В одесской гостинице горничная спросила Евгения Вестника перед отъездом: «Куда вы дели мраморную пепельницу, которая была у вас в номере?» Евгений Яковлевич сказал, что такой пепельницы не было и в помине. Горничная настаивала на том, что та была. Дело кончилось тем, что вестник заплатил ей за якобы пропавшую пепельницу. Получив деньги, горничная сказала: «А что вы думаете? Может быть, ее и не было». На одном эстрадном концерте московских артистов в Одессе из зала прислали записку: «Уважаемый товарищ конферансье, вы можете каждый год приезжать в Одессу, но только купаться». Желая проверить политическую подкованность пятилетнего одесского мальчика, я спросил, знает ли он, кто такой Ленин. «Знаю», — ответил он, — «это дедушка всех нас». На улице встречаются две пожилые женщины. Одна интересуется: «Маня, ты куда ходила?» «В обувной магазин». «Застала его?» Когда-то Марк Соломонович имел прорву домочадцев. Они женились, выходили замуж, переезжали. Сейчас все его родственники в основном живут за границей, а он ностальгически вспоминает те времена, когда в доме было шумно и весело. Вздыхает: «Да, с тех пор утекло много мозгов». Однажды в Одессе мне посчастливилось присутствовать на заседании художественного совета кондитерской фабрики. Обсуждался эскиз нового фантика. Автора, молодого художника, ругали, на чем свет стоит: за цвет, за шрифт, за композицию. Выслушав всю брань, он улыбнулся и спокойно сказал: «Зато красиво». Одесский аэропорт. К разомлевшей от жары мороженщице Подходит морячок и жлобским голосом спрашивает: «Мамаша, почем ангина?» Заметив мужчину, с любопытством рассматривающего памятник Ришелье, как-то Сид подходит к нему и начинает рассказывать об этой достопримечательности. «Вы молодец, что остановились возле этого прекрасного памятника. Это сам дюк Ришелье. Он сделал с нашего города Одессу. За это он имеет лучший в мире памятник. Этот шедевр в стиле барокко воздвигнул знаменитый скульптор Мартос. Полюбуйтесь, как бесподобно он изваял каждую складочку на одежде. Каждый пальчик на руках. Извините, вы сами из какого города? Из Ленинграда. Что? С Ленинграда? Так у вас же там такого барахла набалом». Прилетев в Одессу и разместившись в гостинице, поэт Григорий Борисов позвонил своим знакомым. Он сразу услышал обрадованный голос: «Мы уже накрываем стол, приезжай». «А как до вас добраться?» «Возле твоей гостиницы остановка троллейбуса. Проедешь одну остановку, и ты у нашего дома».
«Всего одну остановку?
Можешь проехать две, потом вернешься». В скверике беседуют двое мужчин, пожилой и молодой. Пожилой что-то распекает собеседника, слышит, как он говорит: «Учти, Эммануил, слезы девочки будут на твоем счету». «Ха!» — восклицает молодой. «Если бы у меня был свой счет, видели бы вы меня здесь». Дело происходило в Одессе во время съемок нового фильма. Эпизод снимался на одной из улиц. В перерыве к Зиновию Герту подошла девочка лет 7 и спросила: «Вы Герт?»
«Да».
«Стойте здесь!» — приказала девочка и убежала. Вскоре она вернулась с открыткой в руке и отдала новый приказ. «Пишите».
«Что?»
«Поздравьте меня с окончанием учебного года. Меня зовут Лиза». Герт делает шутливую надпись: «Лиза, поздравляю тебя с началом каникул, что есть главное в учебном процессе». Получив автограф, девочка, не читая надпись, с облегчением вздохнула: «Слава Богу! Боярского не поймал хоть вас!» Благодаря его обаянию и остроумию, многие одесситы были уверены в том, что Зиновий Ефимович Герт их земляк. Как-то в Одессе двое прохожих увидели его на улице. «Смотри, Герт приехал!» — сказал один. Второй удивился: «А разве он уезжал?» Администратор Одесской филармонии Козак рассказывал Роману Карцеву: «Я 30 лет в партии. Они меня вызвали на чистку. Они мне говорят: Дмитрий Михайлович, вы 30 лет в партии, вы руководите культурным заведением, но вы не ходите на политзанятия. Какой пример вы подаете молодежи?» Так я спрашиваю их: «Учение Маркса вечно?» Они отвечают: «Вечно». «Так и я еще успею». Однажды секретарь Одесского обкома партии по идеологии сказал Карцеву: «Ромка, что ты там читаешь какого-то Шолом Алейхима? Ты же смешной артист». Во время юморины к Роману Карцеву подошел мальчик лет 8. «Дядя Рома, я вас первый раз вижу живым. Ну и каково твое впечатление? Я думал, что вы и хуже». На Дерибасовской улице, узнав Карцева, одна женщина воскликнула: «О!»
«Что о?»
— спросил Роман Андреевич.
«Ничего. О, и все».
Клара Новикова, Роман Карцев и его жена Вика стояли в Одессе возле гостиницы. К Вике подошла незнакомая старушка и спросила: «Скажите, вот эта артистка, что тетя Соня, она жена Карцева?»
«Нет», — ответила Вика, — «не жена.
Очень жаль, такая красивая пара была бы». В Одессе Клара Новикова пришла на рынок и увидела там женщину, продающую красивые колготки. Приценилась очень дорого. Клара вздохнула: «Да если я за них столько заплачу, меня муж домой не пустит». «Мадам», — сказала продавщица, — «если у вас будут такие колготки, зачем вам муж?» Во время путча 9 августа 1991 года Михаил Живонецкий был в Одессе. Там же оказалась на гастролях его приятельница Алла Пугачева. И вот 9 августа она потащила писателя на пляж. Несмотря на умоляющие призывы радиста не мешать отдыхать знаменитостям, вокруг них собралось много людей. Пугачева веселилась, со всеми разговаривала, пела, а Жванецкий то и дело дергал ее: «Пойдем скорее оттуда. Ведь потом меня наверняка спросят, где ты был 9 августа? Что я им скажу, на пляже?» Михаил Державин, Андрей Миронов и Александр Ширвиндт несколько дней жили в гостинице «Черное море». Однажды, когда Державин подошел к дежурной по этажу за ключом, она полуутвердительно спросила его: «Скажите, товарищ Державин, вы тоже еврей?» «Нет, а почему вы так подумали? Уж больно вы вежливый». Постскриптум. Впервые Михаил Державин попал в Одессу 11-летним мальчиком с Вахтанговским театром, в котором играл его отец Михаил Степанович. И это было в 1947 году. Ему запомнился такой случай. Однажды Державин и еще один вахтанговский артист Кольцов ехали на трамвае. Вдруг Виктор Григорьевич сказал: «Какое странное название у магазина — еврейские вина». «Не может быть, ты ошибся», — не поверил Михаил Степанович. «Да нет же, только что проехали», — настаивал Кольцов. «Интересно, какие это вина». Любопытство было столь велико, что они, не доехав до цели, покинули трамвай на первой остановке и пошли в обратную сторону. Там они убедились, что Кольцов ошибся. Магазин назывался «Европейские вина». В Одессе Ширвиндт в компании Андрея Миронова и Леона Аганезова шел по улице, как вдруг к ним подбежала незнакомая женщина. «Вы же Ширвиндт?» — спросила она Александра Анатольевича. — Да, в общем, рыбонька моя, так я же ваш кумир. Постскриптум. Пиком своей популярности Ширвиндт считает брачное объявление, помещенное в приложении газете «Одесские новости» 22 февраля 1984 года. Среди своих положительных качеств потенциальный жених сообщал: «Комплекцией и внешностью напоминаю артиста Ширвиндта». В Одесском порту стоит английский корабль, и вдруг с его палубы в море падает человек. Начинает отчаянно барахтаться, тонет. Он истошно кричит: «Help me! Help me!» Стоящий на берегу старый боцман, лузгая семечки, неодобрительно бурчит: «Чем английский учить? Лучше плавать научился». Семен Фарада рассказывал, что на дверях одной из одесских коммунальных квартир он увидел табличку, на которой были написаны фамилии жильцов: «Я Штейн», «И Я Штейн», «А Я Финкельштейн». У драматурга Аркадия Инина в Одессе есть друг Юрий В. Он долгое время занимался обменом квартиры, наконец разменял и пошел к паспортистке. Нужно было поставить штамп по прописке. Она потребовала с него взятку 500 рублей. А он старый КВНщик, играл за сборную города и, помимо того, руководил командой КВН Одесской школы милиции. Зачем тратить такие деньги? Неужели я своими связями не оформлю документы бесплатно? — подумал Юрий. Он направился к капитану команды, тот к своему начальнику, полковнику, полковник к генералу. Короче говоря, вскоре Юру вывели на милицейского генерала, ведущего пропиской. Тот при встрече сказал: «Юра, что за вопрос? Вот тебе бумага, я подписал. Иди к паспортистке, она все оформит. Но знаешь...» — тут он перешел на доверительный тон: «Если она вдруг почему-то упрется, сунь-ка-то ей рублей 500». Впервые в Одессу певец Михаил Шуфутинский приехал с женой и сыном. Утром захотели пойти искупаться, а поскольку дороги не знали, то остановили такси и попросили довезти их до моря. «А зачем вам море?» — спросил водитель. «Объясняет, что жарко, хотят искупаться. А что, у вас нету ванны? Налейте воду, то купайтесь». «Разве можно сравнить, в море и вода другая, соленая? Так я же вам пачку соли куплю. Насыпьте, то купайтесь». В 1995 году Михаила Шуфутинского встретили в Одессе с помпой. Прямо к трапу самолета ему подали огромный белый лимузин. После того, как встречу пофотографировали, засняли для телевидения, он этот лимузин в глаза не видел. Апрель 1996 года. Игорь Кио приехал на несколько концертов в Одессу, выступал в помещении театра «Оперетты». После одного из представлений Игорю Емельчу сказали, что к нему буквально рвется какая-то дама. Он вышел в коридор и увидел немолодую, но очень интересную женщину, которая бросилась к нему и затараторила: Я дико извиняюсь, но вы вряд ли меня помните. Когда-то вы были у нас в 63-м году, и мы с вами попали в одну компанию. Вы там гуляли и выпивали, и очень активно ко мне приставали, а я, мягко говоря, вам отказала. Так и знаете, для чего я зашла? Ехала на трамвае, увидела вашу рекламу и подумала, почему бы мне не зайти к нему и не сказать, что таки я согласна. Как автора музыки песни «Шаланды полные кефали», Никиту Богословского считают почетным одесситом. В 1999 году он был приглашен на открытие клуба московских одесситов. По замыслу организаторов празднества, ему и его другу и коллеге Оскару Фельцману, настоящему одесситу, поручили пародийную процедуру. В здании, где открывался клуб, имеется широкая мраморная лестница. Наверху этой лестницы поставили детскую коляску и туда положили куклу. Таким образом имитировали известнейший эпизод из фильма «Броненосец Потемкин». Богословский и Фельцман должны были столкнуть эту коляску. Сценку снимали для телевидения. Четыре раза подряд кукла вываливалась из коляски, когда-то скатывалась, и лишь на пятом дубле повторения хрестоматийного эпизода получилось полноценным. Недавно Михаил Задорнов приехал выступать в Одессу. Билеты на концерт были очень дорогие. Поэтому на первое представление собрала, что называется, крутая публика. На все шутки и репризы Михаила они практически не реагировали, да вдобавок время от времени разговаривали по своим мобильным телефонам. Первый смех в зале раздался тогда, когда один из таких зрителей буквально кричал в трубку: «Да не волнуйся, бабушка, я еще жив!» Анекдоты клуба одесских джентльменов. Известно, джентльмены, что выступление Утесова собирали толпы народа еще в годы революции. Да, сэр, помните, например, это знаменитое столпотворение у Финляндского вокзала? Простите, сэр, вы что, забыли, кто там выступал? Нет, я помню, но это была торжественная часть, а в концерте, сказали, будет петь Утесов. Что и говорить, джентльмены, Утесов был тогда так популярен, что в честь него всех мальчиков, родившихся в Одессе, назвали именем Леня. Помнится, сэр, что так даже назвали одного мальчика, родившегося в Днепродзержинске, и что он тоже стал великим артистом? Нет, только великим писателем, артистом не успел. Заключение. У читателей, добросовестно ознакомившихся с данным сборником, может возникнуть недоумение. Шутки шутками, но где же песни? Действительно, в книге про художника обязательно нашлось бы место для репродукции его работ, про киноартиста кадром из фильмов с его участием, про писателя отрывком из его произведений. Так давайте же достойным образом завершим книгу про певца. Тем более, что в репертуаре Леонида Утесова имеются песни на любой вкус, на все случаи жизни. Разумеется, лирические или драматические песни здесь будут не к месту, а вот что-нибудь шуточное, какой-нибудь гоп со смыком. Впрочем, почему какой-нибудь? Эта песня показательна для своего времени. Ее и споем. Тем более, что все про нее слышали, а слов практически никто не знает. Споем, как говорил Леонид Осипович, с хохмочками, с одесской улыбочкой. Слезливой эту песню не назовешь, она всегда веселила зрителей. Сейчас же и подавно ее слова не могут ничего вызвать, кроме улыбки. С такой улыбкой взрослые наблюдают за детскими шалостями. Итак, ша, Одесса имеет что-то сказать. Жил-был на Подоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Глотка была прездорова, и мычал он, как корова, а врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком — это буду я. Граждане, послушайте меня. Ремеслом я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу, и тюрьма тоскует обо мне. Ой, если дело выйдет очень скверно, и меня убьют, тогда, наверное, в рай все воры попадают. Пусть тот честный и все знают, нас там через черный ход пускают. В раю я на работу тоже выйду, возьму я бунку, шпайер, ведру. Деньги нужно до зарезу, к Богу в гардероб залезу, я его намного не обижу. Бог пускай кармана там не греет, что возьму пускай не пожалеет. Слитки золота, караты, на стене висят халаты, дай нам Бог иметь, что Бог имеет. Иуда Скариотский там живет, скряга меж святыми он слывет. Ой, подлец тогда я буду, покалечу я Иуду, знаю, где червонц он кладет. Конец книги. Май 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.